Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Совет Федерации сегодня одобрил ответный закон на акт Магнитского, предусматривающий, в частности, запрет на усыновление гражданами США российских детей. За документ единогласно проголосовали 143 сенатора, все находившиеся в зале. Теперь закон поступит на подпись президенту Российской Федерации. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент рассмотрит закон в течение 2 недель. Официально российский ответ на акт Магнитского называется «Федеральным законом о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Хотя в средствах массовой информации его чаще упоминают как «закон Димы Яковлева». По имени усыновленного из России полуторагодовалого мальчика, погибшего в США в 2008 году из-за халатности его приемного отца. Это неофициальное название отсылает к вызвавшему наибольший резонанс положению закона, касающемуся запрета на усыновление американцами российских детей и денонсации российско-американского соглашения в этой сфере, которое было подписано в Вашингтоне в 2011 году и вступило в силу в ноябре текущего года. Кроме того, российским ответом на акт Магнитского установлены визовые и финансовые ограничения для лиц, которые приняли решение о запрете въезда граждан России и аресте их активов по мотиву причастности россиян к нарушениям прав человека. В качестве других ответных мер был введен временный запрет деятельности некоммерческих организаций, занимающихся политической деятельностью в России, на американские гранты. Однако этим некоммерческим организациям остается шанс на возобновление своей деятельности в России в случае их отказа от финансирования из США. Законом установлен также запрет на въезд на территорию России граждан США, совершивших преступления в отношении граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом, или причастных к их совершению, наделенных госполномочиями, способствовавших своими действиями или бездействием, освобождение от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении граждан России, или причастных к похищению и незаконному лишению свободы граждан России, вынесших необоснованные и несправедливые приговоры в отношении граждан России, осуществляющих необоснованное юридическое преследование граждан России. Это недвусмысленно намек на таких фигурантов подобных дел, как Бут или Ярошенко, находящихся в заключении на территории Соединенных Штатов Америки. Одновременно подразумевается арест на территории России финансовых активов и введение эмбарго на любые сделки с недвижимостью для граждан США, объявленных персоной нон-грата в России. Для них же будет действовать запрет на распоряжение имуществом на территории Российской Федерации, а также приостановка деятельности подконтрольных юридических лиц и полномочий в советах директоров и других органах управления, зарегистрированных в России. Список граждан США, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, будет находиться в ведении Министерства иностранных дел России. При этом кандидатов в черный список могут предлагать депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, политические партии и уполномоченные по правам человека в Российской Федерации. Предполагается, что глава внешнеполитического ведомства будет докладывать палатам Федерального собрания не реже 1 раза в год о ходе выполнения этого закона. Вот что пишет свежий номер газеты «Московский комсомолец». Давненько не было такого, чтобы перед пленарным заседанием возле Совета Федерации дежурили ОМОН и автозаки, опасались массовых протестов в связи с принятием закона антимагнитского. В решении сенаторов никто не сомневался, они у нас сговорчивые, и законы, поддержанные Путиным, не заворачивают. Итак, на тему сегодняшней беседы «Российские сироты. Заложники большой политики». Мы беседуем с Николаем Храмовым, главным редактором интернет-издания «Контуры». Он гость нашей студии. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
Как вы считаете, можно ли считать российских сирот, то, что они стали заложниками большой политики российско-американских отношений?
Да я бы, честно говоря, вы уж меня простите, Володь, за прямоту, я бы сказал, что они стали заложниками не каких-то там политических отношений и так далее, а что они просто стали заложниками элементарно преступников, бандитов. Ну вот примерно таких же, которые берут детей в школе, в заложники, и требуют предоставить им какую-то сумму денег, автомобиль, вертолет и возможность скрыться. По сути дела, происходит именно это. Потому что, смотрите, ведь, ну давайте называть вещи своими именами. Американский конгресс принял закон Магнитского. То есть закон, которым запрещается въезд в Америку и накладываются санкции на финансовые авуарные счета лиц, причастных к убийству в тюрьме юриста Сергея Магнитского, расследовавшего коррупционные дела. То есть, по сути дела, это санкции в отношении преступников. Не каких-то там политических преступников, а в самом прямом криминальном, уголовном смысле этого слова. Значит, те люди, которые находятся у нас во власти и обладают правом решать, какие законы принимаются в этой стране, я, конечно, имею в виду не депутатов Государственной Думы, потому что это не они решают, в данном случае через них просто проводится это решение. Эти люди посчитали себя в опасности от принятия такого закона. Сейчас их фамилий, возможно, нет в этом списке, но список открыт. И дальше происходит следующее. На очереди Канада, страны Европейского Союза, которые должны принимать, которые, возможно, вполне вероятно, примут такие законы, или если даже и не примут, то люди, боящиеся принятия таких законов, имеют все основания опасаться этого. Значит, так что происходит? Берутся в заложники и объявляется, примите закон, такие же, как американский закон Магнитского, запретим усыновлять детей из России и в ваши страны. То есть эти дети, которые, скорее всего, умрут, потому что ситуация в российских детдомах, я думаю, что я не должен сейчас открывать Америку, описывать ее и так далее. Это означает, что просто эти дети, эти люди взяты в заложники бандитами. Вот и все.
Да, сегодня Валерий Панюшкин зачитал список вслух о том, каких детей уже были готовы усыновить американцы, 46 человек, 46, да, и о которых Павел Астахов сказал, что отменяется это усыновление. Это по преимуществу больные дети с различными синдромами, которым здесь условий никаких не остается в России.
Ну, да, но ведь, понимаете, для того, чтобы усыновлять больных детей, да, для этого нужно обладать, ну, каким-то специальным видением своего места в мире, каким обладают верующие американские люди, многие из них с кальвинистским, скажем так, бэкграундом, религиозные, видящие свою миссию в том, чтобы спасать несчастных больных детей. Есть другая точка зрения на детей, в частности, на больных детей. Ее совершенно замечательно вчера, что ли, в Твиттере высказал пресс-секретарь Героя России господина Кадырова, который сказал, что, ну а чего, дети, как бы, это наш стратегический товар, хотим их продаем, хотим опускаем шлагбаум. Вот эта фраза сейчас уже гуляет по Твиттеру, но он с предельной откровенностью высказал то, что, скажем там, Песков, Путин, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации не высказывают с такой откровенностью, но они это делают. Мы это видим, мы не слепые.
Как вы вообще рассчитывали, что хоть кто-то из сенаторов, но есть надежда, что некоторые не пришли, потому что 143 из 188 только голосовали, но что хоть кто-нибудь возвысит свой голос протеста в этом зале?
Вы меня серьезно об этом спрашиваете?
Ну вот в Думу мы все-таки дождались, что 8 человек.
Да, мы видели 4 как будто бы, да, 4 голосовало против, и, по-моему, 8, что ли, не участвовали в голосовании.
Да, если я
не
ошибаюсь. Ну да, там по некоторым поправкам они голосовали, а потом Зубов, он как бы воздержался, Мария Максакова.
Ну, да. Ну, понимаете, мне просто кажется, что ждать чего-то здесь от Совета Федерации еще меньше можно было бы, чем от Думы, потому что, ну, Думу хотя бы формально выбирают, да, а Совет Федерации, ну, это просто люди, которым платят неприкосновенностью парламентской. Это серьезные пацаны, как бы, которым платят неприкосновенностью, назначая их посидеть в Совете Федерации. Ну, что вы смеетесь, что ли? Вы думаете, кто-то из них может голосовать? Ну, я, честно говоря, не знаю. Там один потерялся, правда. При этом там 143 голосовало за Бороки, а за закон в целом 142.
Вот думали, его ищут до сих пор. Думали, не знаю, нашли Нарусу, но потом вспомнили, что она месяц назад потеряла уже статус.
Нет, да, она не член. Нет, это кто-то из тех, кто голосовал получасом ранее, но потом потерялся. Не знаю, может, в туалет отошел, может, еще что. Я не знаю, я, честно говоря, Володь, я их даже не знаю по фамилиям этих людей. Потому что, ну, как бы, в общем-то, давайте уж называть вещи своими именами.
Не, ну, там
они никто, и звать их никак.
Константин Титов, бывший лидер Союза правых сил, Константин Титов, депутат от Саратова.
И что?
Потом Николай Рыжков, вы знаете таких людей?
Я знаю таких людей, да, но я вижу, что происходит, я вижу, как они послушно выполняют то, что им говорят.
Ну вот, да, я просто риторический вопрос вам задал.
Просто если мы убедились, что, по крайней мере, ну, с какой-то натяжкой мы можем считать, что в Нижней палате российского парламента 4 депутата, ну или 8, да, вот как вы сказали, вот в российском парламенте 8 депутатов, все остальные это не депутаты. Все остальные это не парламентарии. Более того, ну вы же знаете, что этот закон называется, уже обрел почти официальное название в Твиттере, в социальных сетях. Его находят по хэштегу «закон подлецов», то есть это метка, под которой мы можем просто отобрать все сообщения на эту тему. Ну это действительно закон подлецов, который приняли подлецы, который придумали подлецы, который публично защищают подлецы и который поддерживают подлецы. Под лицом можно быть из разных соображений, из трех как минимум побудительных мотивов. Можно в силу корыстных причин, и мы понимаем, что именно эти люди заказывают. Можно быть под лицом в силу служебной необходимости по приказу, но тут часто и вторая, и первая причины переплетаются. И можно быть под лицом в силу, извините, просто отсутствия головного мозга. Как вот, если верить результатам опроса Фонда общественного мнения, как те 56% российских граждан, которые поддерживают запрет и считают, что лучше никакой матери, чем американской, да? Ну, что делать? Ну, вот, да, я, правда, сомневаюсь в объективности ФОМа, да, но если верить, опять-таки, этим цифрам, да, 56% наших людей не пользуются головным мозгом, может быть, его не имеют. Думают они исключительно спинным мозгом, куда напрямую передается сигнал от подключенного к ним телевизора. Ну, что поделать, да? Вот и таким образом это их закон, закон подлецов. Другой вопрос, что если переменить сигнал, поступающий в спинной мозг, то они будут поддерживать другую позицию. Но что делать?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейдж. Для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш новый адрес в интернете свобода.орг. О том, превратились ли российские сироты в заложников большой политики, мы сегодня беседуем с Николаем Храмовым, главным редактором интернет-издания «Контуры».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о превращении российских сирот в заложников большой политики мы сегодня беседуем с Николаем Храмовым, главным редактором интернет-издания «Контуры». Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Господин Храмов, вот когда началась арабская весна, я задал вопрос Сатановскому Евгению, да, ему. Он у нас был здесь на свободе. Я говорю, какое преображение ожидает Россию? И будет ли это преображение? Он ответил, что непременно. И вот вам вопрос я задаю. Будет ли какое преображение в России вот в связи с этим людоедским законом? Неужели народ это вытерпит? Спасибо вам.
Ну, это вопрос-то, наверное, в большей степени риторический, хотя я вот уже говорил, скажем, о 56%, да, которые, если верить ФОМу, я подчеркиваю, если верить Фонду общественное мнение, поддерживают этот закон, но я бы, с другой стороны, не очень бы переоценивал роль этих людей, потому что 21% людей активно выступают против. Мы видим это в социальных сетях, мы видим это, то есть мы видим это в интернете. А извините меня, что такое интернет? Сейчас ситуация не такая, которая была в 80-е годы. Сейчас ситуация не такая, как даже была в 90-е годы при Ельцине. Простите меня, в России живет 144 миллиона человек, если я не ошибаюсь. И 110 миллионов человек являются пользователями только одной социальной сети ВКонтакте. Это означает, что практически все взрослое население России, да, ну, исключая, может быть, грудных младенцев и глубоких стариков, эти люди пользуются интернетом, и в частности, пользуются сетью ВКонтакте, пользуются другими социальными сетями. И мы видим, что вот этот 21% опять-таки, если верить ФОМу, мне так кажется, что их больше, людей активно выступают против этого закона. Это те самые люди, которые почувствовали себя оскорбленными после того, как их обманули на выборах. Теперь вот во всей этой истории с законом подлецов есть, как мне кажется, только один положительный момент, но он очень большой, он очень значимый положительный момент. Вот эти люди, которые, скажем, там еще год назад хотели добиваться отмены результатов выборов, обращались там, я не знаю, к Чурову, к Путину, к кому угодно, да, вот эти люди, как мне кажется, вот в эти дни сейчас, видя, что и как происходит с сиротами, на что способны те, кто захватили здесь власть и удерживают ее путем взятия заложников, эти люди расстались с последними своими иллюзиями. Что из этого получится? Ну, я очень надеюсь, я на самом деле думаю, что, скорее всего, у нас не получится чего-то, что получилось в Ливии или что происходит в Сирии, да, потому что если вы говорите об арабской весне, то это тоже очень разная ситуация. Это, например, Тунис, где произошло все мирно, и президент ушел в отставку, сейчас его судят, к счастью для него, заочно. И где, да, где к власти на выборах пришла как бы исламистская партия, но она не более исламистская, чем та, которая стоит у власти в Турции и добивается вступления Турции в Евросоюз. Мы видим, что другая совершенно ситуация в Египте, еще совершенно другая в Ливии, другая в Сирии. У нас мы не арабы. Мы не арабы, к сожалению, потому что у нас не было площади Тахрир, и мы не свергли президента Бен-Али, не оказались пока на это способны. Но мы, к счастью, не арабы. И я очень надеюсь, что те, кто у нас примеряют на себя роль Путина, роль Каддафи, прошу прощения, они не захотят повторения его печальной судьбы. И я очень надеюсь, что наша русская весна будет в чем-то похожа на арабскую, но лучше, но гораздо лучше.
Слушаем вопрос из Волгограда от нашего радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот вы сравниваете с Каддафи и прочее. Ведь, ну, по сути дела, нынешний режим довел Россию до сырьевого придатка Запада. Но сейчас это случай вопросов о детях. Ведь нынешний режим у нас умышленно уничтожает медицинские учреждения, учреждения просвещения, культуры, науки, искусства, чтобы лишить наших детей. Он создавал политическую основу для усыновления детей. Мне кажется, что это пустое сотрясание воздуха. Как мне кажется, что если в России действительно начнется народное восстание против этого режима, то, мне кажется, страны НАТО поддержат Путина ради того, чтобы получать нефть, газ и все такое. Мне кажется, что Запад никак не заинтересован, скажем так, в защите прав человека в России, что он поддержит Путина, и доказательство тому, скажем, вот эта перевалочная база в Ульяновске. Это все неспроста. Вот этот так называемый закон Димы Яковлева, пусть земля ему будет пухом, к сожалению, он рассчитан в основном для отвлечения народа от политических событий, от того разрушения и от того, так сказать, условий, которые созданы для разорения России. Вот, собственно говоря, и все. Запад поддержит Путина.
Как по-вашему, я так перефразирую, будет ли это моментом истины, вот эта вся ситуация вокруг магнитского, антимагнитского закона, но, для стран Запада?
Ну, мне-то вообще кажется, что на самом деле ситуация обстоит еще хуже. Не в том смысле, что Запад поддержит Путина или что Запад является противником Путина. Дело в том, что Западу, давайте уж называть вещи своими именами, это только нам отсюда кажется, из Москвы или из Казани или из Саратова, что Запад спит и видит, как бы, например, помочь свободе и демократии в России или наоборот, как бы задушить свободу и демократию, или наоборот, как бы строить козни России, встающей с колен там, и так далее. На самом деле, в общем, им совершенно глубоко наплевать на то, что происходит в России. Россия давно уже не представляет той угрозы, какую она представляла, будучи Советским Союзом для мира. И ситуация, происходящая в России, мне кажется, особенно американцев, волнует... Ну, не в большей степени, чем... То есть, в меньшей степени, конечно, чем ситуация, происходящая в Иране, например, да? потому что нефть, газ при любом режиме будут исправно поступать в Европу. И тут, кстати, я хотел бы возразить нашему слушателю, что сырьевым придатком Россию сделал, конечно, не этот режим, и даже не предыдущий, если считать режим Ельцина предыдущим по отношению к режиму Путина, а сырьевым придатком она стала при Брежневе в начале 70-х. Собственно, это был единственный предмет экспорта из Советского Союза на Запад. А все остальное, что производилось здесь, это были ракеты. Ну да, вот такая нефтяная Нигерия или верхняя Вольта с ракетами. Ну так она такой и осталась, только ракеты заржавели. И в этом наше счастье и наша беда.
Да, ну вот как по-вашему, все-таки прозрела сейчас хоть часть западного общества, вот когда увидела такую реакцию варварскую и иезуитскую отчасти на вполне разумные санкции против коррупционеров и тех, кто творил произвол?
Ну, я не знаю, может быть, я не прав, да, но мне кажется, что у людей, которые понимали, что такое Россия, да, которые хоть сколько-нибудь интересовались, что такое Россия, что здесь происходит, никогда и не было никаких иллюзий относительно того, что здесь было. Ни со времен Сталина, ни со времен Хрущева, ни со... ну, может быть, был период очарования и моды во время перестройки Горбачева, но затем Чеченская война, затем все то, что происходит сейчас. В общем, я думаю, что... Вот кто-то ведь из журналистов, кажется, уже сказал, что это совершенно африканский ответ на закон. Ну да, а почему, собственно, должны американцы удивляться, что такие африканские режимы, неважно, в Африке они находятся или в Евразии, берут в заложники там, детей своих или христианских миссионеров, медсестер болгарских, там, как Каддафи и так далее. Ну, это такой бандитский, бандитов бандитские методы, что удивляться-то, как бы. Вот. Мне кажется, здесь никакого особенного прозрения нет и не будет. Другой вопрос, что, может быть, все это напоминает, честно говоря, для меня пока схватку бульдогов под ковром, как выражался Черчилль, про Кремль, но я сейчас имею в виду не Кремль, а скорее то, что происходит в... то, что происходит в западном политическом истеблишменте, в той его части, которая определяет политику в отношении России. Мне кажется, там наступило какое-то понимание того, что организованная преступность, самая настоящая криминальная организованная преступность, которая захватила эту страну, она в каком-то смысле начинает представлять угрозу и для правопорядка в других странах, потому что своими деньгами, своей коррупцией она идет в Европу, она идет на Запад. Происходит то, что журналисты уже называли довольно давно, называли шредеризацией Европы. Да? И вот мне кажется, что мы этого не видим, но происходит какое-то изменение отношений, видимо, принятие каких-то пока еще не оглашенных решений в отношении этого режима. И, как мне кажется, закон Магнитского и, как я надеюсь, законы Магнитского, которые последуют в других западных странах, это первая ласточка. И этот закон, я согласен был с теми, кто с самого начала говорил, что он будет иметь революционное воздействие. Но, в самом деле, впервые в мировой истории принимается закон, по которому отвечают за преступления режима не граждане, которым там, на которых накладывают эмбарго, или которым закрывают...
Которые из бюджета которых выплачиваются штрафы, или Страсбургский суд.
Или из бюджета которых выплачиваются штрафы. А знаете, как во времена холодной войны шутили, что ядерное оружие – это устарело. Сейчас гораздо лучше высокоточное оружие, которое способно наводиться в точности на одну отдельно взятую конкретную лысину в политбюро. Вот этот закон Магнитского – это и есть совершенно беспрецедентное до сих пор оружие, которое способно наводиться на конкретного, отдельного, конкретно взятого преступника в политбюро.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея. Сергей?
Да, добрый день.
Да, ваш вопрос слушаем.
Я бы хотел задать вопрос вот какой. В связи с последними событиями создается ощущение, во-первых, что наш главнокомандующий в принципе готов к тому, что он станет невыездным, как, ну, батька Белоруссии. Вот, как вы считаете? Это вот первый вопрос. И второй вопрос. Не кажется ли вам, когда уже открытым текстом начинают говорить, что Запад это как бы уже достаточно, так скажем, ну, загнивающая нация, что там очень много прав каких-то людей, совершенно непонятных, тех же гомосексуалистов, которые но явно не способствует приросту населения, и что в конце концов Европа это не наш путь, а наш путь это Восток. И вот все вот эти вот потуги, которые сейчас делаются, тот же список антимагнитского, да, это же, по-моему, все к этому и идет. Спасибо.
Да, как по-вашему, создается ли образ врага в который раз из Запада?
Ну, а, надо сказать, что вот эта часть истеблишмента, или Путину, скажем, там, если мы называем его как коллективный Путин, или просто в каком-то смысле деваться некуда, да? Если они продолжают идти по этому пути, если они продолжают править теми же методами и таким же образом решать свои финансовые корпоративные интересы, как в случае с Магнитского, рано или поздно они окажутся в этом списке. Да? Мне кажется, что в данном случае даже больше, чем закон, чем вот этот закон, так называемый закон Димы Яковлева, извините, хотя просили журналисты не называть так этот закон, ну, скажем, закон подлецов, да? В большей степени, чем этот закон, об этой готовности, о создании этого плацдарма свидетельствует другой закон, который был принят также Госдумой единогласно несколькими днями раньше, о том, что высшим чиновникам запрещается иметь собственность и денежные счета за границей. Им, слава тебе, Господи, пока что не запрещено еще пользоваться загранпаспортами и выезжать туда, да? Но, в общем, конечно, все усматривают совершенно справедливо в этом то, что сам Путин распорядился внести в список Магнитского, не дополнить этот список из 60 фамилий, одобренных Конгрессом. Он позвал на помощь Думу и при помощи Думы внес туда еще несколько десятков тысяч фамилий, тем самым запретив чиновникам держать свои счета и финансовые интересы иметь за границей. Другой вопрос в том, насколько он вообще как бы способен обеспечить реализацию этого закона, насколько он способен контролировать эту ситуацию, насколько он способен контролировать эту элиту, насколько эта элита, держащая своих детей в Лондоне, свои деньги в Швейцарии и так далее, захочет повиноваться этому закону и захочет вместе с Путиным отправляться в свою виртуальную Белоруссию в центре Москвы. Вот это вопрос, на который пока нет ответа. Он, во всяком случае, у меня нет ответа, да. Но мне кажется, это один из самых важных сейчас вопросов. Насколько элита согласна будет превратиться в подручных нового Лукашенко?
Да, я, кстати, тут услышал комментарий одного финансиста. Так он сказал, что если будут эти чиновники внесены в Америке в черный список, то даже если они будут расплачиваться карточкой Сбербанка где-то тут в Крокус-Сити, то у них не пройдет счет, потому что корреспондентские счета Цирус Маэстро находятся в Америке, как эмитента.
Виза, Мастеркард, конечно.
Да, как эмитента долларов. И там сразу среагируют на фамилию. И он даже не сможет хлеба купить, только наличными придется получать зарплату в Государственной Думе.
Ну вот я оказался в такой ситуации в 2005 году, будучи на Кубе, я не смог расплатиться за гостиницу карточкой Visa, хотя это была карточка Сбербанка, потому что санкции.
Слушаем москвича Алексея Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня такой один вопрос есть, что после войны, когда был процесс на Нюрнбергский процесс над фашистскими преступниками, так у нас, значит, главный обвинитель от Советского Союза Руденко привел такие слова: преступники, завладевшие целым государством, сделали это государство орудием своих преступлений. Вот у меня к вашему гостю есть такой вопрос: применимо ли это к современной России? Есть ли аналогия, можно провести между Германией тех времен и вот современной Россией? Это первый вопрос. И второй вопрос. Когда американские советники сидели в 90-е годы в Кремле вместе с Ельциным, с молодыми реформаторами, уничтожали империю зла, думали ли они о том, какую змею греют у себя на груди? Вот у меня вот таких два вопроса. Пожалуйста, прокомментируйте.
Да, я еще хочу напомнить, что прокурор Руденко говорил, что самое тягчайшее преступление против человечества – это расстрел в Катыни, пытаясь его приписать фашистам. Хорошо, что американцы не приняли этот эпизод к рассмотрению, а то бы тогда был бы осужден косвенным, пусть таким контрабандным путем, советский режим. Слово Николаю Храмову.
Ну, я бы, конечно, я очень далек от того, чтобы сравнивать нынешний российский режим с режимом в гитлеровской Германии. Я бы сказал так, что это, ну, во-первых, это неверно с фактической стороны, да, потому что, ну, у нас все-таки есть какие-то гражданские свободы, хотя их поле сужается день ото дня. У нас есть свобода интернета, у нас есть, пусть и нарушаемая на каждом шагу, но все же возможность людей высказываться. Хотя, я должен сказать, что и в Германии в 43-м году несколько тысяч человек могли проводить в центре Берлина демонстрацию за освобождение своих родственников.
Но тем более в 34-м.
А тем более в 34-м, да. Но тут главное это даже не в этом. Мало того, что это не очень все похоже, но я бы не стал сравнивать, конечно, Путина с Гитлером, хотя бы еще и потому, что слишком много чести для Владимира Владимировича и для его режима. Я бы скорее стал его сравнивать с всенародно избранным президентом государства Зимбабве или же еще какой-нибудь африканской диктатуры, где, ну, какой-нибудь небольшой африканской клептократии, да, вот, или с каким-нибудь латиноамериканским режимом до того, как в этих странах практически повсеместно была восстановлена демократия. Ну, вот как бы да, вот на таком уровне, да, я бы готов сравнивать. Ну, а Германия, ну что мы будем сейчас? Это совсем не из той оперы. Второй вопрос какой там был?
Сейчас я напомню этот режим, да. Ну, вот про Нюрнбергский процесс, я считаю, главное было, хотел наш слушатель спросить. Давайте послушаем Алексея из Карачаева-Черкесии, редко оттуда звонят.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Добрый вечер, Алексей.
Я вот хочу сказать, ну, насчет принятия закона, что сегодня там приняли. Ну, разве можно наших детей отдавать в Америку? Это ж, ну, империя зла, это враг России. А Америка готовится бомбить Россию. Вот. И, ну, тут молитва уместна. Богородица, Америку убери, Богородица, Америку убери. Спасибо за внимание.
Алексей, вы, наверное, стали все-таки объектом промывания мозгов, если бы вы чуть-чуть не только слушали в интернете Радио Свободу, а зашли бы чуть пошире на соседние порталы, так бы не сказал слово Николаю Храмову.
Ну, что же, я могу только посоветовать нашему уважаемому радиослушателю пропеть этот молебен, взойдя на солью в храме Христа Спасителя, и посмотрим дальше, что с ним будет. Но если он чувствует, что Америка его враг, ну что же, я думаю, что он и не должен своих детей отдавать в Америку.
Мне кажется, что по голосу он из того поколения, которое было спасено ножками Буша в голодные 90-е годы после повышение цен в сотни раз на продукты питания. А его родители были спасены американскими консервами в годы ленд-лиза.
Ну, вполне вероятно, но ведь Иваны не помнят не только родства, но и тех, кто им помог, такого рода Иваны.
Да, и кроме того, американцы спасли тысячи детей, для которых стали семьями приемными американские граждане.
Ну, конечно. Но нет, что касается антиамериканских сентиментов, ну да, это очень удобный и широко распространенный метод манипуляции общественным мнением. Ну да, мы видим, что вот есть часть публики, часть наших, ну я не скажу сограждан, потому что вряд ли они являются гражданами, да, ну часть наших, скажем так, соплеменников, которые всегда с незапамятных времен, со времен Хрущева, то, что называется, впитано с молоком матери, да, или передано генетической памятью, они готовы к такого рода вот манипуляциям, к такого рода ксенофобским...
Ну, главное, цинизм в том, что Алексей, ты стал вот жертвой этих пропагандистов, а сами-то они не чураются. Вот вы сказали Хрущева, а его сын, как известно, гражданин США, Сергей. И вот сегодня выяснилось, что у самого яростного патриота Железняка дети все учатся за границей, и он со стыдом вынужден был сегодня это признать, когда его Алексей Навальный вывел на чистую воду. Я думаю, что у Алексея из Карачаева-Черкесии ничего подобного нет в активе.
Ну, это конечно, потому что депутат Железняк, может быть, и подлец, раз продвигал и принимал такой закон, да, это мое оценочное суждение, но уж никак не идиот, да. Судя по тому, что он возглавлял News Outdoor, главный актив Руперта Мердока, и имеет достаточно средств, чтобы, так сказать, ну, поэтому, ну, что тут говорить.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Михаил.
По-моему, надо докончить ту самую фразу, которая относительно закона подлецов Ну, давайте все-таки скажем прямо, что и вся власть нынче, она тоже власть подлецов. Естественно, за малыми исключениями, тем оно дороже, эти исключения. Вопрос у меня, может быть, детский такой, ну, или какой, я не знаю, но все-таки. Дело в том, что все больше обсуждают, знаете, политические вопросы, экономические. Но меня больше всего, знаете, сокрушает это вот ничтожество личностей, которые, собственно говоря, таковыми и не могут быть названы. Они, прежде всего, убоги. И вот, значит, вот такой вопрос, но он детский, я повторяю, но тем не менее. Почему раньше у нас были Третьяковы, да, со своими галереями, а теперь, может быть, только вот какие-то суслики со своими норками каждый тащит к себе? Вот такой вот вопрос. Спасибо.
Ну да, нынешним меценатам, конечно, далеко до уровня серебряного и золотого веков, но не будем их даже сравнивать.
Не, ну, как бы Третьяковы есть, только они просто уехали, они не здесь живут. Они занимаются своими делами, своим меценатством. Они в мире 40 миллионов русских живет. В Европе, в Америке, в других странах. Все Третьяковы просто уехали. А здесь остались железняки. Ну что же, это отрицательный отбор.
Да, предок которого мог, наверное, быть причастен к разгону учредительного собрания.
Да бог его ведает. Кто его предок? Нам главное интереснее, что он делает сейчас, как бы его роль сегодня.
Ну да, имею в виду, что он не из Третьяковых, точно. Ну, да, слушаем, да. Тулу, радиослушатель Николая.
Алло.
Да, Николай, добрый вечер. Задавайте вопрос своему тезке.
Я хочу в список выездных еще добавить. Это внучку Сталина, проживающую в Америке.
Она скончалась.
Это дочку Лаврова, живущую там же. Это дочерей Путина, которая одна находится в Голландии, а вторая в Южной Корее. А вопрос у меня к Николаю Храмову такой. В свое время Григорий Померанц, известный философ, дал исчерпывающее определение путинской России, что власть здесь захвачена бандитами, ворами и взяточниками. После того, как Дума приняла вот этот людоедский закон, можно еще добавить, что и людоедами. Фактически Дума расписалась, что она является и государственной крышей для бандитов, воров и жуликов. Вот я сегодня посмотрел на Фейсбуке, у всего мира волосы встали дыбом от этого, да? Ну, и в то же время путинская Россия 24 миллиарда долларов затратила на пропагандистский канал Russia Today. Вот у меня вопрос. Если Дума всему миру показывает, что из себя Россия представляет на самом деле, да, то зачем тратить вот такие деньги на вымышленный имидж путинской России? Что у нас в бюджете денег это самое девать некуда?
Ну, на эти цели не жалеют. К сожалению, это бесцельно. Там, мне кажется, что не все эти деньги пошли по адресу.
Я думаю, что попилили половину, конечно, как водится здесь. Ну, что, пока есть деньги, да, можно тратить. Но деньги ведь обладают таким своим, это же как мед. Они то есть, то он есть, то его нет. Вот скоро они закончатся. Скоро, понимаете, вот как бы мне кажется, что скоро вот у господина Путина не будет больше возможности давать денег этим, давать денег тем, давать денег всем, разводить их, выступать арбитром. Ну и в один прекрасный день ведь действительно произойдет так, что если он больше не может выступать арбитром, типа разбирайтесь сами, да, но эти люди зададутся вопросом, а зачем тогда нам ему приносить утром завтрак в постель? Зачем нам ему переключать светофор на Рублевке? Зачем нам принимать и штамповать его законы? Тогда мы сами будем решать свои проблемы. И вот тогда и наступит эта потеря управляемости. Но пока деньги есть, кажется еще, да, пока мы видим, что система работает.
Да, и канал Russia Today работает. Я думаю, что о нем будут вспоминать недобрым словом уже очень скоро, как когда-то было всесильное иновещание, где работали самые продвинутые.
Товарищ Лапин, да.
Да, и вот теперь со смехом приходится вспоминать. Слушаем Смоленскую область, вопрос радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Гостин. Реплика по выступлению. Вот 20 лет российское население, в том числе и дети, поражены в свою на жизнь криминальным кагабистским режимом Кремля, его преступной вертикалью, законодательной, исполнительной и судебной властью. Поэтому иного пути, кроме свержения путинского режима, я не вижу. Спасибо, извините, будьте здоровы.
Да, Геннадий Сергеевич, мы весь год уходящий говорим о мирных способах смены власти. Вот давайте спросим Николая Храмова, как он видит этот путь.
Ну, я не знаю, я ведь, как бы так сказать, я не политик, да, я не мастер организации, извините за выражение, цветных революций и всего подобного. Но вообще говоря, мы же видели, как это происходит, как это происходило в Украине, как это происходило в Сербии, как это происходило в других восточноевропейских странах, в Грузии, как это раньше происходило в Чехословакии, бархатной революции, как еще раньше. Это происходило в Индии, я имею в виду Ганди, Махатму Ганди, да. Движение за независимость. Но здесь, мне кажется, нет места, чтобы изобретать велосипед. Все начинается с того, что люди начинают понимать, что подлецы – это подлецы, что честное поведение – это честное поведение, что честный человек не может повиноваться подлецам и не может с ними сотрудничать. Честный человек отказывается от сотрудничества с подлецами. Когда честных людей становится много, они организуются в своем несотрудничестве, в своем протесте, в своем ненасильственном протесте. И рано или поздно подлецы вынуждены собирать манатки и бежать, если еще у них остается такая возможность.
Слушаем москвича Александра Николаевича. Вам слово, Александр Николаевич. Да, Александр Николаевич, слушаем ваш вопрос нашему гостю.
Да, всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот и вопрос Николаю Евгеньевичу будет, конечно, так. Ну, вообще-то, конечно, сейчас вот весь западный мир отмечает, вся западная цивилизация, Рождество Христово. Поэтому так и напрашивается, когда вы там назвали это дело, политическое действие. У царя Ирода тоже было политическое действие, поубивать всех младенцев. Вот, которых там пообещали же ему волхвы, что вот будет царем Израиля станет. Вот он, так сказать, соперника убирал. Ну, в данном случае, мне кажется, это очень напоминает, потому что дети тут еще более беззащитные, чем были тогда. Тогда хоть у них родители были, а тут и большинство из них больные родились, так сказать, больными, тоже не по своей вине, и родители их бросили, тоже дети не виноваты. Но абсолютно невиновные, абсолютно беспомощные. Самые слабые у нас. Вот самое слабое. И вот на этом, так сказать, надо было показать силу. А зачем это делалось? Мне кажется, нужна реакция Запада очень резкая для того, чтобы, в общем, закрыть для нас действительно вот границы. Тут правильно мысли говорят. Вот как вы думаете, Николай Евгеньевич? Я думаю, что такой... Даже не попытки, а такая вот дымовая завеса вот этих всех, казалось бы, названий демократических и реформ России, которые проводились для того, чтобы еще больше усилить власть, она стала уже не только идеологической, так сказать, идеология там у них такая, а она стала очень сильно экономической, и теперь повлиять на них. Вот почему в армии там все эти бросились сразу, так сказать, восстанавливать все, что было раньше. А потому что это единственная сила, которая, не дай бог, будет против. А вот обозлившись на Сердюкова, они могут и повернуть оружие против всей этой верхушки.
Слово Николаю Храмову.
Ну, я просто думаю, что когда наш слушатель сказал, что границы надо закрыть для нас, я думаю, все-таки он имел в виду, что не для нас с ним, и не для нас, как для граждан этой страны, а для тех, кто, собственно, попадает в список закона Магнитского. Что какая реакция Запада была бы наиболее уместной, по моему мнению, но это очевидно. Потому что закон, антисиротский закон, принят с одной единственной целью. Послать месседж канадцам, послать месседж французским парламентариям, британским, немецким и другим правительствам и парламентам Европейского Союза и Канады. Не вздумайте принимать этот закон, потому что у нас на мушке сироты. Для западного человека, по понятиям этой банды, для западного человека нет ничего более святого, чем интересы детей, несчастных сирот. Да? Значит, их берут на мушку и говорят, Если примете такой закон, значит, вот еще пострадают.
Да, еще каждый 46, день их показывают
по телевизору. А еще, значит, 36 да. сирот, да?
Показывают их по телевизору.
Да, да. Чем больше мы сейчас ужасаемся тому, что случится с этими сиротами, которые останутся в детских домах и умрут, да, это, да, это все ложится в рамки этой стратегии. Мы с вами ужасаемся, ужаснутся канадцы, ужаснутся... Но самое неправильное, что было бы в этой ситуации, как мне кажется, это отказаться от принятия таких законов. Потому что для того, чтобы не вызвать принятие подобных же антисиротских ответных мер здесь. Вот самое неправильное было бы поддаться на этот шантаж. Самое неправильное было бы выполнить требования террористов, захвативших заложников. Поэтому самый правильный ответ со стороны Запада был бы продолжать делать то, что они начали делать, как кажется на примере Америки, начали делать спокойно, уверенно в себе продолжать делать то, что они начали делать по отношению к нашим бандитам и жуликам во власти. Вот, собственно, это и был бы ответ. Что касается... Я каюсь, я тоже... Ну, что значит не каюсь? Я не каюсь, конечно, я не жалею об этом. Я тоже пошел на сайт Белого дома и подписал эту петицию, под которой там 60 тысяч или 55 тысяч...
53.
Да, 53, может быть, петицию с призывом внести в список Магнитского фамилии депутатов. Ну, да, я это сделал, потому что это некоторое выражение моральной позиции, хотя я понимаю, что юридической возможности такой нет. И вряд ли она будет реализована в политическом смысле, ну, потому что все-таки одно дело люди, которые причастны к убийству в тюрьме человека, другое дело депутаты, которые приняли, пусть и чудовищный, но закон, но вряд ли это будет иметь какой-то... Хотя я бы, конечно, хотел видеть их всех в списке Магнитского. Но я думаю, что они неминуемо там окажутся. Не за этот закон, так за что-нибудь другое, да? Поэтому сейчас мне кажется, что не надо делать каких-то... Не надо было бы со стороны Запада каких-то чрезвычайных телодвижений, надо просто продолжать спокойно делать намеченное с законами Магнитского.
Да, я хотел бы, вот вы говорите про Канаду, хотел бы сказать, в чем здесь еще смысл политический, потому что в канадский закон после принятия парламентом подпишет британская королева, и это будет большим сигналом для... она глава государства.
Не генерал-губернатор подписывает?
Нет, там, разве нет? Королева Британии, да, она подписывает в последней инстанции ее. Слушаем Иркутск, радиослушатели Анатолия.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Анатолий.
Здравствуйте. У меня другая сторона вот этого вопроса насчет детей. Вот уже известны такие факты, что детей просто американцам продают. Так надо вот ведь выяснить, кто этим занимается, что с этой стороны, что с другой стороны. Ведь виноваты-то и те, и другие. Ведь на поводу идти-то этого тоже нельзя ведь. Спасибо.
Да, Анатолий, ну, я вот хочу сказать, что показали, что бабушка есть у Димы Яковлева. Так это же русские бюрократы отобрали у нее ребенка, это не американцы. Американцы его подобрали по чистым документам, Диму Яковлева, а как раз лишили его родной семьи русские взяточники, русские бюрократы, русская власть с этими антинародными законами, с неправовыми подзаконными актами, которыми регламентируются эти законы.
Не, ну, мне, честно говоря, вот все эти... Ой, я прошу прощения.
Да-да-да.
Мне, честно говоря, вот все вот эти последние дни раздающиеся, значит, со всех сторон голоса, что это большой бизнес, это торговля, торговля детьми, их туда продают... Слушайте, извините меня. Что значит, с двух сторон надо разобраться, вот как сказал наш слушатель, да? Извините, российские дети уезжают в Америку, то есть предполагается, что их продают. Кто их продает? Они находятся в России. Они оказываются в Америке. Значит, их продают в России. Ну, так оно и есть, да. Их продают чиновники. Их продают, их продает, по сути дела, государство наше, да, российское. Причем продает, ну как, то есть, где-то это просто взятка, да. Где-то это какие-то непомерные, легальные, как бы легальные, да, какие-то квоты, налоги, пение, я не знаю, как это все называется, да. Ну, да, 50 тысяч там должен заплатить американец, чтобы ему разрешили вывести ребенка из России. То есть, обратите внимание, не российское правительство платит американцу 50 тысяч, который готов усыновить больного сироту, на которого не находятся приемных родителей здесь, и на которого часто не находится даже еды и постели чистой в детдоме, да? Не мы платим, не Россия платит этим святым людям 50 тысяч долларов, а мы с них берем 50 тысяч долларов, и после этого Астахов там или кто-то еще говорят: ах нет, надо прекратить торговлю детьми. Так блин, ну и прекратите ее. Перестаньте брать деньги с людей, которые спасают ваших сирот.
Да, еще я узнал с удивлением, что стоит содержание одного ребенка в российском детдоме 30 тысяч долларов в год, то есть 3 тысячи долларов в месяц. Конечно, таких денег никто там за эту крупу, которую гуманитарную помощь собирают, никто реально не тратит. Как вы считаете, вот заговорил наш радиослушатель про закон царя Ирода, будет ли подписан он в последней инстанции, этот закон?
Я не знаю. Мне кажется, что если у президента Путина, который, оговорюсь, мне немножко странно называть президентом, потому что я не считаю его законно избранным президентом, но дело не в этом. Если у господина Путина хватит, ну, я не скажу там, человеколюбия, милосердия, здравого смысла и так далее, ну, скажем так, здравого смысла, да, то он не будет подписан. Но, с другой стороны, я думаю, что если это и произойдет, то это произойдет не потому, что мы выступаем с какими-то протестами, не потому, что общество ужаснулось и так далее. Я думаю, что и Владимир Владимирович Путин, и вся эта его хевра, которая в Госдуме по его приказу жмет кнопки, и все те, кто обслуживают их в эфире телеканалов государственных, их не проведешь на сиротах, их не ужаснешь условиями содержания сирот. Ну, там другие интересы, они серьезные люди. Они серьезные в кавычках люди, они конкретные люди, и сиротами их не проведешь. То есть, если он не подпишет этот закон, то это потому, что это такая, ну, извините за выражение, разводка, да, то есть, что это для него пиар-возможность разыграть, ну, собственно, все об этом, многие об этом сейчас говорят, да, что это может быть разыгрываемая история с плохими боярами и добрым
царем. Так же думали про Пусси Райт, что он их помилует в последний
момент. Да, но все оказалось гораздо проще, да. Нет, просто идиотизм. Просто идиотизм. На ровном месте создали себе проблему. Сейчас, возможно, точно такой же идиотизм с сиротским законом. То есть была проблема с законом Магнитского, теперь еще плюс к этому. Проблема никуда не делась с законом Магнитского. Теперь еще проблема с антисиротским законом. Ну, если это так, то, вообще говоря, это хороший признак. Потому что это означает, что во власти, ну, в каком-то смысле у нас находятся идиоты, а не злые гении. И это означает, что выгнать их оттуда будет, ну, в общем, немножечко легче, чем если бы это были злые гении.
Да, остается только согласиться с вами. И как, по-вашему, когда это выяснится, возьмет ли президент себе хотя бы сутки на размышления?
Ну, черт возьми, я не хочу за него думать. Пусть это будет его проблема.
Да, но вот пока она жива, конечно, после Беслана уже трудно говорить о человеколюбии Кремля. Но пока эта надежда остается, надо на нее уповать, тем более, что некоторые его единомышленники, в кавычках, по исполнительной власти, все-таки возвысили свой голос протеста против явного нарушения здравого смысла.
Да, и Лавров выступал на эту тему, и вот это письмо
Голодец,
и Медведев, который сказал, что она написала это письмо по его просьбе. Но это опять мы возвращаемся к тому, о чем говорили минут 10 назад. То есть непонятно, что это. То ли это разыгрываемый спектакль, то ли это действительно на самом деле признак того, что в элите, в кавычках, да, в том, что называется элита, или же путинская элита, да, там нет единого понимания того, что нужно делать. И не все согласны следовать в виртуальную Белоруссию.
Куда и дорога, собственно, была бы этим всем политикам, горе-политикам. Да. Спасибо. Напомню, что на тему о том, что российские сироты превратились в заложников большой политики, мы сегодня побеседовали с Николаем Храмом, главным редактором интернет-издания «Контур». Он был нашим гостем в нашей студии. Огромное ему спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.